Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Часов 12 минут. Начинаем книжное казино. А здесь у нас в студии издательство «Корпус». Варвара Горностаева. Варь, приветствую. Андрей Бондаренко. Андрей, приветствую вас. Здравствуйте. Андрей, художник по книжкам. Художник номер one в стране. Да? Я правильно говорю?
Я бы сказал, что да. Это игра в ассоциацию.
Да, да,
книжный художник Андрей Бондаренко.
Да, фрукты, да. Поэт Пушкин, фрукт яблоко, художник по книжкам Бондаренко.
Конечно.
Каждый уважающий себя автор мечтает о том, чтобы Бондаренко его оформил. Скажи, просят?
Ну, конечно.
Да? Да. Ну, да, потому что это 70% успех.
Ну, поскольку у авторов, собственно, нет никакого выхода, они обречены на Бондаренко. Нашу, по крайней мере.
Сегодня у нас мы по радио, поскольку поэтому мы будем обложки описывать бондаренковские, да, чтобы вы их вот четко себе представляли. Перед тем, как начать разговор о книжках, которые Варя сегодня принесла, как всегда у нас рейтинг продаж. Напомню, по результатам продаж трех магазинов московских книжных, Московский дом книги, Библиоглобус и Москва. Что у нас там есть? Итак, первую десятку называю. «Улицкая лестница Якова» – это знакомое название. «Киплинг Маугли» вдруг ни с того ни с сего возник в качестве невероятной востребованной книги.
Сериал, что ли, сняли?
Не знаю, не понимаю. Может, мультфильм выходит? Мультфильм, может, выходит, да, бог его знает. «Харпер Ли. Убить пересмешника». Понятно, почему сейчас возник интерес. «Акунин. История российского государства» от Ивана III до Бориса Годунова. Это четвертый том. «Все совпадения случайны». «Найт». Не знаю, что это такое. «Прилепин. Семь жизней». Новая книжка Захара Прилепина «Шантарам». Загадочная книга, которую все читают и перечитывают на четвертом месте. На третьем остается Михаил Зыгарь «Вся кремлевская рать». На втором опять «Шантарам». А на первом месте Борис Акунин «Вдовий плат». Это его новая книга, которая идет параллельно с его историческим проектом. Да? То есть он выпускает том исторический и параллельно с ним выпускает как раз какую-нибудь беллетристику, действие которой происходит вот в этот исторический отрезок. А у нас тут есть в этом... А, я вижу Умберто Эко есть в рейтинге твой.
Mm-hmm.
Да? Твой, да. Имя Розы твое?
Мое?
Твое, да. А что еще есть в такие рейтинги?
Андрюш, а есть книги, которые ты оформлял?
Да, которые не корпусовские, я оформлял. Ну, значит, да. Акунина я отказался оформлять.
А,
ну, там были поставлены такие сроки, что нужно было чуть ли не за неделю сделать. То есть мы даже с ними уже почти заключили договор. А потом нам поставили срок с моим другом Дмитрием Черногаевым. Нам поставили срок, что через неделю это уже должно быть сдано в производство. И мы просто отказались, потому что это было нереально. Ну, и получилось, как и должно было получиться. Потому что, ну, за такие сроки... Ну, это был очень такой, как бы, коммерческий проект. Поэтому у них срок... Руки были железные. Вот потом я оформлял «Семь жизней» Прилепинский. Mm-hmm. Я оформлял... Что там на первом месте?
«Акунин. Вдовий плат».
Нет, еще что-то было.
«Шантарам».
Нет. Что, ну, Игорь. Что-то еще. Я, не, нет, что-то еще из этого я оформлял.
Конечно же.
«Убит на Маугли», «Перумов» еще есть, «Молли Блэк-Коутер», «Улицкая лестница Якова».
Да,
да.
Вот. Но это я не очень доволен.
Почему?
Так скажем, мягко. Ну, ну,
что это такое, когда недоволен художник?
Когда его бьют по рукам?
Это когда, да. Это когда,
спросите меня.
В приказном порядке. Вот. Я очень нежно люблю Люсю, но Люся настаивает.
А, то есть автор как бы все-таки вмешивается вот в этот процесс, пристает со своими замечаниями или
вот
пожеланиями.
Это тот редкий случай, потому что обычно я отказываюсь, но невозможно, как бы, ну, очень уважая и дружа с человеком, ну, уже нельзя как бы отказать, и поэтому вот так вот у нас, ну, это специфические отношения. Даже вот с Володей Сорокиным мы как-то в итоге нашли общий язык, хотя вот после долгого перерыва, когда мы с ним встретились, у нас долго как бы не было соприкосновений, да, вот как бы мы чуть-чуть бодались. И только там со второй,
Андрей,
третьей книжки у нас пошло.
Все книги Сорокина, ну, с небольшими исключениями, когда он издавался там в другом издательстве, да, просто самые первые, и вот наши все...
Нет, я делал в Адмаргинами,
да.
Вот, потом был довольно большой перерыв, но я имею в виду по годам. То есть за это время, то есть я оформил там «Лед», а две другие части трилогии «Льда» оформлял не я, там вот этот «Бро», да. А потом прошло, я ушел просто из «Адмаргина», много лет не работал. Ну, за это время и Сорокин дрейфанул в АСТ. Вот. И вот несколько книг сделал не я сначала. Там «Сахарный Кремль», да, «День опричника». Потом мы их пересдали.
«Метель» ты сделал все-таки.
А, ну, и начал я работать с «Метели», а потом вот как бы в «Корпусе» мы сделали типа собрания сочинений. Да.
А вы работаете не в разных издательствах, а вот как бы в одном?
Нет, нет. Я вообще работал всегда в самых маленьких издательствах, в таких хороших интеллектуальных, начиная там с «Гнозиса», вот как бы «Адмаргином», вот, а «Иностранка».
Ну, просто там предлог другой, потому что Андрюша никогда не работал в издательствах, он всегда работал с издательствами, он никогда нигде не был штатным художником.
Вот я про это спрашивала.
Да.
А сейчас?
И сейчас нет.
Да?
И сейчас
нет. То есть вы можете позволить себе работать не только сотрудничать, не только с «Корпусом», но и с другими?
Ну, дело в том, что «Корпус» же официально на самом деле не является издательством, а является, ну, редакцией внутри АСТ. Да. Там, ну, не важны юридические какие-то вещи, но просто еще есть редакции Елены Шубиной, которая, ну, на равных с «Корпусом», да, как бы.
Тоже как бы,
да, редакция ВАСТ. Вот я работаю с ними. Ну, а из маленьких издательств уже почти никого не сохранилось. Та же самая издательство «Независимая газета» или симпозиум, с которыми я работал. Ну, что-то я иногда делаю сейчас еще для АГИ. Вот. Очень много работаю с издательством «Книжники». Это при журнале «Лихаем». Вот. Ну, это как бы... Вот еще.
Ну что, давайте вопрос зададим первый, чтобы народ уже присылал нам ответы, настояли. Я не хотела этот вопрос, скажу вам честно, но корпусы настояли на этом вопросе, потому что все здесь про корпус. Итак, что означает, собственно говоря, корпус? Что означает название «Корпус»? Ну, тут надо сориентировать, чтобы нам не писали, что...
Конечно, корпус очень много разных значений, но вот...
Да, именно книжные значения.
Именно в книгоиздании.
Да, именно в книгоиздании. Что, какой... Что именно оно описывает? Да, ну, скажем, в книгопечатании. Да.
Давайте, присылайте ваши ответы на СМС +7 985 970 45 45 про книжки. Давай начнем.
Про
что мы сегодня отдаем?
Значит, да. Что мы сегодня отдаем? Говорить мы будем про разные, да, не только про эти. Да, отдаем мы вот что. Самый последний такой наш наборчик.
Ты сразу говори, где Бондаренко.
Бондаренко везде. Значит, Бондаренко абсолютно везде, потому что... Ну, сейчас мы действительно вернемся к этому, потому что это очень важно. Ну, в корпусе практически... Все книги сделаны Андреем. Ну, за редкими исключениями, когда мы берем оригинальный дизайн, скажем, какой-то переводной книги, которая... Да, которая... как бы прилагается к тексту. Поэтому здесь все про Бондаренко. Значит, мы сегодня дарим вторую новую книгу, наверняка вам хорошо известной, Аси Казанцевой, она и на «Эхе» была, которая называется «В интернете кто-то не прав. Научные исследования спорных вопросов». Эта книжка не только очень интересная, но и страшно полезная, потому что она вся посвящена разговору о так называемых сегодняшних современных холиварах в интернете. Посвящена, на самом деле, очень важной теме, разным важным темам. Ну, например, вредны или полезны ГМО? Лечит ли гомеопатия? Может ли вызвать аутизм? Могут ли вызвать аутизм прививки детские? Но она не столько...
То, что рождается именно на просторах интернета?
Конечно, те народные страхи и мифы, которые сопровождают любые сообщества, вот эти вот так называемые, я не знаю, как они теперь, мамочкины, вот это все, что живет в интернете, они обсуждают огромное количество разных вопросов. И какие-то из них считаются просто не имеющие других ответов. Ну, например, люди считают, что ГМО... Почему у нас на продуктах написано «не содержит ГМО»? Потому что люди этого боятся. А на самом деле надо бояться обратного. Надо бояться, когда там нет ГМО. И она объясняет, почему. Но, помимо всего прочего, она рассказывает о том, как вообще ориентироваться в этом пространстве, как правильно задать вопрос поисковику, как получить ответ, как вообще критически жить в интернете и смотреть телевизор. Вот про это книга, не про то, что это правильно, это неправильно, а как понять, что правильно.
А сама Ася, она специалист?
Ася биолог. В общем, Ася научный журналист, которая Ася просветитель. Она, собственно, получила премию просветитель за свою первую книгу «Кто бы мог подумать». Она совершенно поразительная девушка. Ей, она совсем молоденькая. Первую книжку она начала, когда ей было 26 лет. Она настоящий просветитель. Она читает лекции по всей стране. Она ездит с лекциями, просто вот, не знаю, просто приезжает, успевает собрать заново чемодан и уезжает еще в какой-нибудь город. Она делает огромную, огромную полезную работу по просвещению нас с вами.
Читал Андрей книжку?
Да, конечно.
Так, кстати, я хочу вам сказать, товарищи, то, что я услышала, меня глубоко потрясло перед началом программы. Я случайно услышала, что, оказывается, издатели как раз не все книги читают, которые они издают. А вот художник читает каждую книжку, которую он оформляет.
Мне никогда не верят. Я всегда говорю, что Бондаренко читает все. Например, даже в отличие от меня книжки, которые мы издаем.
А зачем?
Ну, как же? Ну, это часть работы. Я просто по профессии театральный художник. Нас так учили, что надо все
надо знать
делать.
Предмет.
Да. Ну, иногда я, правда, делал учебники, например, то учебники я не читал. Вот. Но знакомился с ними.
Ну, подождите, а если то, что вы прочитали, не придает вам вдохновения, наоборот, просто все обрубает все крылья. Вы понимаете, что это жуть-жутко.
Ну, дело в том, что я говорю, что я работал всегда с такими, ну, избранными издательствами. То есть это с теми, которые издавали книжки, которые мне было действительно интересно читать. Хотя, конечно, иногда появляются, вот у нас есть такие книжки, которые очень хорошо покупаются, но...
У нас были, кстати, такие книжки. Но... Несколько случаев было, когда Андрюша говорил, нет, я не, пожалуйста, я не буду, я не могу это оформить. Но это в основном касалось каких-то романов, написанных...
Мартин Люган.
Женщина. Почему Мартин? Не надо. Мартин Люган ты отлично оформил. Нет, каких-то прежних. Он говорит, я не могу, я просто не могу. Я очень сердилась, мы ссорились.
И даже пару раз отдавал... Кому-то. Другим,
да, художникам. Не надо про раз про это.
Ну, про Асю скажите тогда, чем вам эта книжка показалась интересной?
Ну, у меня дочка биолог, я вообще очень интересуюсь биологией. Вообще я в школе, я не знал, кем мне быть, то ли математиком, то ли биологом. Ну, вот, в итоге стал художником, но дочка стала биологом. Вот. И ну, мне это просто очень интересно. То есть, это действительно замечательная книжка. Вот. И я ее с удовольствием просто большим прочитал, и чудно.
Красивое оформление. Цвет у нас какой основной? Как это называется, этот цвет?
Розовенький.
Это розовый?
Ну,
не розовый,
розовый,
он какой-то другой. Какое-то
нет.
Источное название.
Да, есть. Это не розовый. Ну,
какой это цвет, да? И здесь такие вот замечательные рисуночки,
ну,
практически
ну,
рисунки. Рисунки да? Уже ко второй Асиной книге делает ее друг и соратник Николай Кукушкин, который тоже, собственно, по-моему...
Тоже наверное, какой-то, тоже
да.
Биолог.
Тоже какой-то биолог, да, по-моему.
Вань, вот, и не уходим далеко от этой книжки, поскольку здесь тоже еще одна важная информация, вот это вот про это
да,
отдельно. Да?
На этой книге это первая книга, на которой стоит эмблема или логотип, не знаю, как это правильно называется, фонда «Эволюция». Мы уже как-то говорили не так давно про него здесь же. Это фонд, который возник совершенно как черт из табакерки, когда случилась вот эта ужасная неприятная история с фондом «Династия», который был закрыт.
Который был... признали иностранным
которого
агентом.
Которого признали иностранным агентом.
А Дмитрий Борис... Демин сказал, да. Что я не иностранный агент.
Да, он оскорбился, потому что это
вот
человек, который...
Изображен прямоходящий человек с прямой спиной.
Да.
Это вот как раз
это
вот
уже
Зимин.
Иностранный агент.
Иностранный агент.
Да, это уже иностранный агент. Да, вот этот вот, который перед ним такой согбенный, почти на четырех ногах. Не иностранный агент.
Согбенный – это наш Кулибин.
Вот, и... Фонд «Эволюция», действительно, он зарегистрировался в конце прошлого года. И у нас, вот, собственно, вышла уже первая книга. И вторая книга – это книга Александра Панчина, которая как раз посвящена ГМО, называется «Сумма биотехнологий». И у них есть книжная программа, которая уже на год рассчитана, уже получила некоторое финансирование. На планете собирались средства, собственно. И выясняется, что вот это... История, собственно, не история, а популяризация науки и все, что вокруг этого происходит, научные фестивали, книги, лекции, встречи с учеными, вызывает такой народный отзыв как-то.
Ну, потому что это почти это запрещено в нашей стране.
Ну, нет, это стало, вообще не побоюсь этого слова, Зимин сделал это модным. это модно, это нынче, простите за выражение, тренд. Это вызывает огромный интерес публики, причем молодой публики. И как раз вот на молодую Асю приходят молодые люди, и это их огромное количество, прямо залы огромные. Она собирает там по несколько сот человек на своих лекциях.
А вторая книга вот. Когда выходит?
Она уже вышла, Александр Панчин, да, «Сумма биотехнологий». И, собственно, как и с фондом «Династия». В этом участвуют, собственно, те издательства, у которых есть эти книги, есть этот интерес, есть этот, собственно, сегмент книжный. Угу. Вот мы сотрудничаем с ним.
Пошли дальше.
Значит, пошли дальше.
А кого ты хочешь дальше?
Дальше книжка, которая называется «Тайны советской кухни. Книга о еде и надежде». Ее написала Анна фон Бремзен, которой было, по-моему, 11 лет, когда она уехала в Америку в 1974 году, эмигрировав с родителями, с мамой. И сделалась она там очень знаменитым, в Нью-Йорке она живет, очень знаменитым кулинарным критиком. Она публикуется, собственно, в главных американских изданиях, очень влиятельный и очень такой знаменитый. Эта книжка написана по-английски, и вышла она впервые на английском языке, собственно, в Америке. Мы ее перевели на русский. Ну, Аня посмотрела перевод, осталась всем довольна. Ее очень любят, и с ней есть большое-большое интервью, посмотрите в интернете. Александр Гиннес, например. Собственно, он мне в свое время про нее рассказал.
Не кулинарная же книга.
Эта книга совершенно не кулинарная. Это воспоминания. Ну, они написали ее вдвоем, собственно.
Ну, кулинарного-то много.
Там кулинарные
рецепты даже есть.
Это книжка про то, как мы, что мы ели. Что мы все ели, живя в Советском Союзе? Как мы, кстати, ели и любили?
Да. У тебя написано, что каков Советский Союз на вкус.
Да-да-да.
Ну, это еще с дореволюционных времен даже. Там.
Ну, это такая история России на вкус, действительно. Это 20 век. Да, ну, в общем, более-менее
весь 20 век. С 10-х годов, да.
Да. С нулевых 10-х годов. Причем там, ну, соответственно, когда мы говорим о советской кухне, там много всего. Там,
и при этом это история семьи.
Вот смотрите, здесь тарелка борща на обложке. Естественно, на общепитовской тарелочке. Да, это из советской столовой. Борщ красного цвета. Но на нем серп и молот. Чем это вы пользовались?
Ну, вообще,
сметана не
ложится. Это фотография явно.
Нет, сметана не ложится. Пришлось майонез.
Это Бондаренко писал.
Вот. Причем.
Подождите, это не фотография?
Нет, майонез тоже в борщ не ложился. Пришлось отдельно на тарелку майонез, а потом отдельно брать борщ. И потом это все фотошопить. Потому что все-таки не удалось сделать в чистом виде.
То есть расползается все.
Да, три пачки из расходов. Сметаны.
А борщ кто варил для
потом
вас?
Потом майонеза. Андрей. Борщ жена варила.
Посмотрите, это все натюрель, абсолютно. Все настоящее.
И тарелка есть.
Борщ варила жена, знаменитый книжный иллюстратор. Добавлю я.
Логотип общепит из другого места, тарелка из третьего.
Потрясающе. Красота неимоверная. Продолжим после выпуска новостей.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Ход свободный.
Возвращаемся в программу «Книжное казино». Напомню, сегодня у нас в студии издательства «Корпус». Варя Горностаева, главный редактор, и Андрей Бондаренко, главный художник. Книжки, рассказываем о книжках, которые сегодня разыгрываем, и задаем вам вопрос, на который вы отвечаете. На вопрос про корпус уже ответили, что это размер типографского шрифта, сколько там, 10?
10
кегля. Да. Как это выглядит-то?
Ну, это, собственно, самый распространенный толк.
Вот это вот?
Нет, во-первых, сейчас понятие кегля ушло, потому что это компьютерный, и это как раз у нас книжки в основном набираются таким шрифтом, у которого очень маленькое, ну, как сказать, очко это называется. Вот. И поэтому здесь даже используется даже не 11, а 11.5. Но вообще такой довольно стандартный шрифт для, вот, например, советских изданий. Угу. Это 10-й кегль. Это такой, ну, вот, самый распространенный, ходовой, читаемый, ходовой. Да.
Ну, народ знает, вот погуглил, нашел.
Ну,
сейчас называю победителя, называю имя и первые три цифры телефона. Елена 578, Анастасия 432, 102, Алексей 425, Наталья 870, Вера 151, Галина 938, Дмитрий 941, Инна 956, Елена 403 и Павел 790. Мы пока зависли на книжке «Тайны советской кухни», да?
Да.
Ну вот мне интересно, насколько она вот... Во-первых, почему здесь 18+?
Мы забыли.
Да. Мы уже забыли. Проблема состоит в том, что...
Это же про еду.
Ну, это не только про еду, это про жизнь, про разговоры.
Там что
про...
есть?
Ну, вот с Андрюшей стали вспоминать.
И дело в том, что обычно, если, обычно запикивают как раз матерные слова. Ну, там, если кто-то там сказал вот это вот одно из пяти. Угу. Вот. Но при этом обычно пишется не как-то
содержит нецензурную брань. Да, но да. Здесь этого нет. Значит там лучше...
Хотя это лучшая реклама.
У нас теперь есть такой... У нас теперь есть такой список,
чего нельзя.
Чего нельзя в каком возрасте. Да? И, видимо, какая-то строчка, видимо, поставили на всякий случай эти 18+.
Слушай, там точно была фраза «мелко нарежьте яйца».
Ну да, наверное.
Мы сейчас делаем книжку научно-популярную, которую написал вообще Нобелевский лауреат. И... Я говорю про книжку Канделя, которая, например, там есть цветная вкладка. Там есть цветная вкладка. Неважно, это совершенно все не имеет никакого значения. Во вкладке произведения, великие произведения живописного искусства. Ну, в основном это обнаженная натура. Мы ставим на ней 18+.
Это венский модерн, это Клинт, да. Шилле и этот самый.
Мы ставим на ней 18+, и заворачиваем ее в целлофан.
Чтобы дети не видели
Клинта с Шилле.
Кокошку.
И кокошку. Да,
значит, конечно...
Вот поэтому этого я не помню.
Это общемировая практика.
Нет,
скажите, а как вообще
конечно.
В цивилизованных странах? Там же тоже есть какая-то, как это называется, маркировка? Или там нету?
Я ни разу не видела на книгах никакой маркировки.
И есть запечатанные книжки, или их нет?
Ни разу не видела. Есть запечатанные книжки, но они запечатываются, когда они хотят сохранить красивую обложку, красивую суперобложку или что-то в этом. Я никогда в жизни не видела этого. Ни на одной, а через мои руки проходит очень много иностранных изданий.
И потом само это предупреждение, мы уже об этом говорили, оно совершенно оскорбительное. Но оно в себе несет негативную коннотацию, когда написано, что содержит нецензурную брань.
Реклама для книги.
Ну, не знаю. Ненормативная лексика – это не всегда нецензурная
самое
брань.
Самое смешное, что это совсем именно, что там нет никакой брани. Это язык, да, и способ, да, поражения. Да. А совершенно никакой брани там нет. Там люди разговаривают о чем-то. И это иногда стилистически необходимо.
Скажи спасибо, хоть не запрещают. И тоже спасибо. Подождите. Пусть будет 18+.
Спасибо.
На книжке.
Яблик нельзя. Давайте быстренько, скорее, две, потому что мне очень хочется, чтобы Андрюша рассказал какие-то вещи, которые кроме него никто не расскажет. Давайте про зяблик. Книга называется «Нельзя». Зяблик. А вовсе не зяблик, а не зяблик. Рассказ о себе в заметках и дополнениях. Такой у нее подзаголовок. И написала ее Анна Наринская, хорошо вам известная всем, потому что она тоже частенько захаживает на «Эхо».
Да, Аня литературный критик.
Аня один из очень немногих оставшихся...
Уцелевших
и пишущих литературных критиков. В этой книге собраны, собственно, основу ее составляют ее заметки, опубликованные в «Коммерсанте», в журнале «Уикенд» за там уже многие, можно считать, годы, которые посвящены каким-то важным книгам, важным фильмам, важным каким-то событиям культурной жизни нашей, мировой.
Но это тексты из тех, которые были опубликованы?
Да, но они не просто так собраны в сборник. Mm-hmm. Они, собственно, заново автором осмыслены и как-то передуманы, потому что она выяснила, что с течением времени, ну, во-первых, она сама как-то к ним, к некоторым из них относится совсем не так, как когда она их писала, и, соответственно, к тем событиям, которые их спровоцировали в свое время. И это, собственно, книга о том, что жизнь меняется, о том, что меняется восприятие культуры, восприятие искусства, восприятие нас самих, нами самими.
Очень интересно, потому что это же публицистика, статьи газетные, да? Они вообще, срок годности очень у них небольшой.
Смотря у чего. Но они же не просто так написаны, они же написаны по каким-то поводам, и вот интересно, что каков срок годности у этих поводов.
Дневник событий, по сути.
Конечно, да. И отношение тогда и отношение сейчас, к ней может разниться. Она об этом и пишет, что человек, так сказать, волен менять свою точку зрения, потому что обстоятельства меняются, время проходит. И, собственно, то, о чем он писал...
Читаю себя и комментирую.
Да, но при этом это поразительным образом сложилось в книгу. Это не просто, это не сборник заметок, ни в коем случае. Это такая книга о человеке и глазами человека.
Ну, здесь тоже обложка. Вот как вы думаете, не зяблик? Как бы вы оформили? Нарисовали бы зяблика и причеркнули бы его. Собственно, так и поступил Андрей Бондаренко.
Очень красивая обложка.
Это зяблик хотя бы, вот это, точно?
Это точно зяблик.
Бондаренко знает, потому что у него дом птицы живет. Он орнитолог, фактически.
Ну, а откуда взялось не зяблик название?
Значит, как сама Аня Наренская объясняет в предисловии, это была
фраза Толстого,
да, которую, собственно, пересказывал Максим Горький. Толстого как-то корили за какие-то его непоследовательные заявления и позиции, а он говорил: я вам не зяблик, чтобы как-то петь одну и ту же песню всю жизнь.
Я вам не тержатер.
Да-да-да, именно, что так сказать, человек как-то свободен в своих... мыслях в разный период времени. То есть он волен думать то, что он думает в данный момент.
Ну, действительно, не зяблик, что ты скажешь.
Вот, да? И последняя книжка, давайте скорее уже, тем более, что у нас последний вопрос связан с ней. Да. Это очень знаменитый дневник Алексея Николаевича Вульфа, современника Пушкина, его приятеля, приятеля в молодые годы. Да,
младшего современника.
Младшего современника, да. Книга называется «Дневник 1827-1842 годов» с подзаголовком «Любовные похождения и военные походы». На этот дневник ссылались в огромном количестве русские писатели, так сказать, последние на слуху, это Довлатов, который, собственно, в заповеднике ссылается много. Вот. Ну и давай зададим вопрос.
Давайте, да, в каких двух военных кампаниях, военных походах участвовал Алексей Николаевич Вульф? Пожалуйста, отвечаем на этот вопрос.
И на кампаниях.
Да, ну давайте на СМС все-таки лучше поговорим. Еще раз напомню, номер +7 985 907 45 45. Именно кампаниях подчеркивает, военных кампаниях подчеркивает Андрей Бондаренко. Отвечайте на этот вопрос, и мы давайте дальше пойдем в разговор. Но то, что мне, конечно же, важно про Андрея узнать, наверное, этот вопрос-то еще раз ему задавали, но все-таки вот этот переход от больших театральных форм к малюсеньким совсем вот, по сравнению со сценами больших театров, это просто совсем, ну что это. Тем более, даже и не вывесишь, это же не станковая живопись, правда? Вот как это произошло?
Ну, я как раз со сцен больших театров, потому что я по окончанию института я работал ассистентом главного художника Большого театра, как раз тогда он не был главным художником, он был просто художником Большого театра, Валерий Яковлевич Левенталь, которого, к сожалению, в прошлом году не стало. Он скоро уже год будет. Вот. И просто в театре роль художника, она совершенно... Это очень тяжело.
С днем театра, кстати, Андрей.
Сегодня день театра, да? Да. Ну я вот сейчас уже я помню только день печати. Вот. А день театра я не знаю. А при советской власти не было, да?
Международный день театра.
Был, да? Да, ну его как-то не праздновали, потому что, видимо, все было театром.
Да.
Вот 7 ноября праздновали. Вот. А я хочу сказать, что просто это очень тяжелая работа. Мы сейчас вот говорили... Я иногда работаю в театрах, но именно занимаюсь плакатами. Мы сейчас говорили вот с Владимиром Арефьевым, таким замечательным художником, как раз я ему объяснял, почему я ушел из театра, и я преклоняюсь перед работающими театральными художниками, потому что, мне кажется, это такой большой труд, потому что очень мало что из того, что ты делаешь, реализуется на сцене, отбирается режиссером, там, правильно делается в театральных мастерских. Это очень такое большое производство. В этом смысле книга, она гораздо интимнее, ближе к человеку, и роль художника, она не то чтобы больше, она просто, ну, меньше из него уничтожается. Хотя вот мы там, например, сегодня с удивлением увидели замечательную бумагу на книге вот как раз Ани Наринской. Вот. Скоро мы будем на Пипаксе, видимо, печатать книги. Да, это просто, просто что-то происходит. Жуткое совершенно, когда ты открываешь первую страницу и практически видишь насквозь последнюю. Да, да, просто бумага. Как она называется? Офсетная?
Нет, вот в этой книжке... Нет, просто это, на самом деле, огромная действительно проблема.
Как называется? Милованная?
Основа для милования. Неважно.
Основа для милования.
Может, это было в 90-е годы. Нет, ну, нет, в конце 80-х. У меня есть много книг из того времени. Это вот и страшная бумага, и где вот строчка одна на другой просто практически. Почти сам издат. Это страшные совершенно
почти
книжки.
Почти все наши
жуткие.
Книжки.
Вот «Слепой шрифт».
Да, конечно. Да. Но почти все наши книги печатались на, в общем, вполне такой, я бы сказала, бюджетной, недорогой финской бумаге. Очень хорошей.
Много лет?
Много лет. Как-то ну, совершенно ее уже не замечали. Мы считали, что мы с ней всегда будем. А мы теперь без нее, потому что, ну, понятно, как вот это евро, это курс, и это экономика, которая совершенно не выдерживает... То есть книжная экономика не выдерживает совсем уже ничего. И выясняется, что нечем заменять, потому что отечественная бумага не рассчитана на то, чтобы...
А то, что ее читали все.
Нет, ее просто нет, просто никто не успевает ее обрабатывать.
В России как вот было два огромных комбината, так вот они...
Нет, есть и больше.
Как в одном фильме «С бумагой в стороне напряженка».
Абсолютно, и, в общем, я в каком-то отчаянии, потому что вот Андрюша придумывает какие-то невероятные макеты. У нас очень часто в книгах иллюстрации черно-белые, они должны на чем-то быть напечатаны, так, чтобы, например, не было действительно видно следующую. И это действительно огромная проблема.
Ну, а если говорить вообще об индустрии художеств книжных, да, насколько сегодня она, вообще она сегодня существует, индустрия вот именно такая, которая во всем мире есть? Потому что в советское время, боже мой, никто об этом даже не задумывался, о том, как книжка оформлена. Ну, потому что это был дефицит книги в принципе. Поэтому уж достал
нет,
хоть
нет,
что-нибудь.
Как раз в советские времена-то как раз был культ книжного оформления, были замечательные художники, и нет, этому придавалось довольно большое значение. Я даже считаю, что именно в советские времена был культ дорогой, хорошей книги.
Советская. Там вот уже настоящий ужас царил, действительно.
Как, да, в какое время?
Ну, это, наверное, в 70-х.
В глухом застое, когда вообще книг не было.
Да.
Вообще никаких.
Ну, все равно, но при этом те книжки, которые выходили в центральных московских издательствах, они были прекрасны. Ну, другое дело, там в Казахстане или еще где-то, там действительно там были ужасные. Я вот помню, я из Средней Азии привозил какие-то книжки хорошие по текстам, да, ну, какую-нибудь классику литературную, но на просто страшной бумаге, вот, то есть все равно покупали и в плохом оформлении. Вот, но вот на уровне Москвы оформление было очень хорошее. У нас были прекрасные художники, прекрасные издательства, «Мир», «Книга», ну, как бы искусство, великолепный там Худли, тот же, даже советский писатель, где я начинал работать. То есть,
а вы когда начали работать? В советское время еще? Как
да, я как-то так стал дрейфовать где-то года с 86-го. Вот. Я первую книжку, по-моему, сделал в 86-м году. Ну, я еще занимался детской литературой.
Собственно, первое независимое издательство как раз, я так понимаю...
Ну, это уже, да, это уже 89-й, 90-й.
Началось все позже. Вот этот невероятный новая жизнь совсем.
Нет, а первое это советский писатель.
И тогда Андрюша начал...
Там как раз работал Володя Сорокин как художник книги. Вот. И я там работал как художник книги. Но я говорю, что вот Володя уже делал русскую прозу, а я сидел на поэзии народов СССР. То есть у меня была самая нижняя планка, у него уже самая высокая.
А бывают выставки у ваших коллег, у вас?
Да, так у нас же есть секция книжной графики Союза художников. То есть это подсекция секции графики. Вот это подсекция книжной графики. И у нас периодически выставки, и даже более того, за последние, по-моему, два года было две выставки. То есть каждый год у нас сейчас практически были.
Андрюша уже раньше иллюстрировал. Сейчас он все-таки
мастер по обложкам.
В основном. Ну,
а почему? Я вот сейчас для Ираклия Великадзе 40 картинок нарисовал. А вот из вот этих четырех книг на двух я написал своими ручками написал все шрифты.
Да,
это правда.
Где-где?
Написано, да, 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 да. А сейчас вот с вот этими жуткими наступившими временами прямо хочется вот сесть и начать рисовать. Просто
ну,
вот,
хоть чтобы как-то что-то компенсировать.
Да, чтобы хоть как-то уже денег
не
платят, но хотя бы просто, да, 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 но хотя бы какой-то вот... Какой-то творческий был итог, какой-то вот, выхлоп какой-то был.
А обложки у нас еще не запрещали?
Нет, у нас есть
которые обложки, могут ему вызывать вопросы.
Да, конечно, у нас недавно...
Книжки уже вызывают вопросы,
у нас
обложки.
Была, это смешная история. Ну, ничего смешного особенно мне нет, потому что это все как-то сопровождается какими-то ненужными... И так времени ни на что нет. Тут приходится какими-то глупостями заниматься. У нас вот, собственно, одной из книг, которую Александр Андреевич упомянул, на романе «Аньес Мартен Люган» был, на первой ее книжке, была изображена... Там была фотография такой печальной молодой девушки, которая сидит в кафе в парижском.
И курит прямо сигарету.
И курит сигарету. Она сидит такая красивая с этой сигаретой. И какая-то челябинская мамаша нажаловалась в Роскомнадзор. И нам пришлось сигарету с обложки.
И что получилось?
Ничего, мы на нее наклеили наклеечку.
Надо было написать, что курение опасно для
души. Да, мы хотели, но потом решили, что лучше мы напишем.
Что надо написать, что книга про любовь и надежду.
Что жизнь прекрасная надежда. Да-да-да. И мы ее заклеили, эту сигарету, бедной девушке.
Ну хорошо, давайте посмотрим, что есть ли у нас правильные ответы. Так, русско-турецкая война, подавление польского восстания. Правильный
да,
ответ.
Совершенно.
Правильный ответ. У нас есть много правильных ответов, но возьмем мы не больше двух. Чуть позже объявлю, кто у нас победитель. У нас пришло время уже каких-то анонсов, Варь, поэтому от тебя требую ближайшие премьеры называть.
Да. Ну, прям. Огромный список, не знаю. Ну, давайте я скажу просто прямо вот совсем какие-то самые важные вещи. Во-первых, у нас в апреле выйдет большой сборник поэзии, собственно, почти полное собрание стихов Мишеля Уэльбека. Недавно вышел роман «Покорность». Угу. Вот выйдет сборник его стихов, включающий последний, самый последний его сборник, который два года назад или даже меньше назад вышел во Франции. Он называется «Очертания последнего берега», и, собственно, по нему названа книжка. Дальше новая книга нашего автора, которого вы наверняка помните, которого зовут Дэвид Хоффман, это один из ведущих американских журналистов. Он написал в свое время книгу, которая и в Америке, и здесь пользовалась огромным успехом. Она называлась «Олигархи».
Да,
поскольку он в свое время работал в бюро «Вашингтон-Пост» в Москве и очень хорошо знал Россию, историю современную этих людей и прочее, он является собой пример хорошей американской журналистики. Он работает с огромным количеством документов, архивах, фактов. Это вот точно, можно быть уверенным, что это 100% точно. Да, с одной стороны, изложение того, что было, а с другой стороны, он прекрасно пишет, это легко, это всегда читается чрезвычайно увлекательно, это никогда не занудно.
Запоем.
Значит,
просто.
Абсолютно запоем, да. Значит, вторая его книга была посвящена Карибскому кризису, тоже у нас она вышла, она называлась «Мертвая рука». И вот третья книга называется «Шпион на миллиард долларов. История самой дерзкой операции американских спецслужб в Советском Союзе». Это книга про шпионов. Это книга про последнего, собственно, про самого успешного шпиона последнего. Его расстреляли уже...
Его расстреляли в 80-м.
Это был последний расстрелянный шпион перед перестройкой. Да.
Не последний, я думаю.
Последний расстрелянный в Советском Союзе. Как бы,
их было не так много. Их было всего несколько человек.
И это невероятно увлекательная книга.
Это правда все?
Это правда все абсолютно.
Нет, у нас было сотни шпионов. Вот как раз из этой книжки вы узнаете, что советских шпионов в Штатах были сотни, а штатов в Советском Союзе было очень мало. Особенно тех шпионов, которые работали внутри. Очень много переходило там на работающих за рубежом. Ну, в основном МИДовцев, ГБшников. А внутри страны очень мало было. Их просто буквально меньше 10. Вот реально. Меньше 10 за всю историю. И первые появились только в середине 50-х годов. Даже в конце.
Чего это, кстати, объясняет?
А потому что у ЦРУ были... Вот как раз в этой книжке все написано. Что в ЦРУ было запрещено ради сохранения жизни людей, вербовать людей в Советском Союзе. Mm-hmm. Потому что это было настолько опасно, всех расстреливали. Mm-hmm. Практически и вот из этой десятки, кто был, они были все расстреляны. Ну, один покончил с собой, все были расстреляны, и одного вывезли, и все.
То есть это из гуманистических соображений исключительно?
Да, да? Из, ну как, это,
нет,
ну,
потом
это же
они
их
боялись,
жизни тоже.
Они подумали. Еще все-таки боялись...
Ну, международных каких-то.
Контрразведка боялась, что много.
Нет,
ну
при
много...
таком количестве сейчас и наших, которые работали, ну, в смысле людей, которые работали на Советский Союз, ну, дело было не в этой боязни,
нет,
а именно
нет,
вот...
Нет, был период, когда они действительно очень недоверчиво относились к тому, кто приходит.
А, ну да, да, да.
А здесь,
да,
боялись. Собственно, вот люди, работавшие, скажем, в Москве, они приходили сами, угу. Они сами предлагали свои услуги. Но
очень
тут еще очень важно сказать о том, что вот этот самый Адольф Толкачев был человеком, который... Он не был членом партии, он не работал в КГБ, но так сказать, его заставило этим заняться какой-то протест и гнев, потому что все родственники его жены были репрессированы. Он, собственно, угу. Это был его такой какой-то...
Да, я обнаружил связь со своей семьей. Дело в том, что он практически первым продал самолет моего папы. Су-27. Да, он как бы именно был тот человек, который первый рассказал, ну, как бы передал первые данные о технических возможностях Су-27.
Да, он занимался радиолокацией, он занимался с авиастрелом. Да, он это все знал. И это поразительная книжка. Вот я вам, пожалуй, можем даже дальше не идти. Вот, собственно...
Ну, скажи еще парочку.
Ну, давайте скажу еще парочку... Парочку. Очень смешная книжка у нас выйдет. Она называется «Рома едет». Это она что? Переведена с белорусского языка.
Рома едзе.
Да, «Рома едет». Ее написал Роман Свешников. Это белорусский молодой человек, которому было лет 20, по-моему. И он в какой-то момент сел как-то совсем почти без денег. Сел и поехал путешествовать по всему миру.
А, да, я про эту книжку слышала.
«Рома едет вокруг света без гроша». Это такой травелок, но только очень странный.
Не такой, он фотографировал где-то.
Да, есть такой журнал белорусский, очень хороший, который называется «34 Мак». Вот там его, все эти его репортажи были опубликованы. И очень хорошая съемка.
Да, нет, и первая книжка вышла в Вильнюсе, да, по-моему?
Нет, она в Минске вышла.
Нет, в Вильнюсе там написано.
Нет.
На титуле написано «Вильнюс».
Это не важно.
Потом закончим этот спор.
Значит, в мае у нас выйдет много всего. Например, выйдет книжка Лины Данам, наверняка знакомой девочкам в нашей стране. Она называется «Я не такая». Девчонка рассказывает, чему она научилась. Это звезда сериала «Girls». Можно больше чего не комментировать, девочки поймут. Это очень симпатичный дневник. Вот, собственно, она сценарист, она режиссер, она звезда этого сериала. И она пишет, вот, собственно, такой девичий дневник. Он очень симпатичный,
ну, это
остроумный.
28+.
Ну, пример. Ну, Дидан чуть-чуть
такой же ткань, да?
Я когда читал, краснел.
Он очень остроумный. Ну, ты от всего краснешь. Нет, он очень остроумный. Очень симпатичный. Такой вот дневник американской звезды.
Так.
Ну вот, и еще у нас выйдет книга нашего старого любимого автора Майкла Каннингема, автора многих романов, роман «Часы», роман «Дом на краю света», если вы помните, который пересказал несколько знаменитых мировых сказок. Называется «Дикий лебедь».
Угу.
Ну, это такой рассказ, такой пересказ сказок о том, чего в сказках, по привычных сказках, собственно, мы не видим и не знаем.
Там раздолье для художника. Такую книжку оформляют.
Да, там как раз оригинальное оформление японской художницы.
Да, правильно, художницы.
Андрей, тут, конечно, очень много вопросов, связанных с предложением работы. Очень хотят все с вами сотрудничать. Как, спрашивают, а как уже выйти на Бондаренко, как ему предложить что-нибудь?
Записаться у секретаря, я полагаю.
Да. Есть там какая-нибудь у вас сайт или что-то?
Честно говоря, загружен, да.
В ближайшие 15-20 лет, да?
Очень загружен корпус.
Так что извините, товарищи. Увы и ах. Хотя какой-нибудь можно тендер объявлять. Вы уже можете. Почему нет? Да,
ну, обычно приходят через каких-то знакомых, через... Ну, как-то только так. Но я новые работы очень мало беру.
Ну что, мы должны заканчивать уже, ребят. Спасибо большое, что пришли. Спасибо за книжки, за рассказки и раскраски. Варя Горностаева, Андрей Бондаренко, издательство «Корпус». И спасибо всем.
Спасибо.
Спасибо вам.